этой композиции вокалистки получили подвушечки. В Уголовном кодексе появилась статья об оскорблении чувств верующих, а людей в России начали судить за ловлю покемонов в храме и фотографии у церквей.
21 февраля исполнилось 10 лет со дня так называемого панк-молебна под названием «Богородица Путина прогони», который участницы Pussy Riot устроили в Храме Христа Спасителя в Москве. О том, что изменилось с тех пор, кого теперь судят по статье об оскорблении чувств верующих и как можно оскорбить верующего человека, мы поговорим сегодня.
В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня разобраться в оскорблении чувств верующих нам помогут кандидат юридических наук Юлия Федотова,
библист, доктор филологических наук Андрей Десницкий и руководитель информационно-аналитического центра «Сова», центр признан иностранным агентом, Александр Верховский. Давай начнем с того, что же произошло 21 февраля 2012 года. Боже мой, неужели, правда, 10 лет прошло?
Нам надо начать не с 21 февраля 2012 года, а на два дня раньше, с 19 февраля. И тогда в Елоховском соборе в Москве некоторые участницы группы Pussy Riot в балаклавах, в разноцветных юбках провели так называемую акцию, которую обозначили как «Панк-молебен Богородица Путина прогони». Никто тогда их присутствие в Елоховском соборе особо не заметил, и не обратил на это внимания. 21 февраля девушки решили повторить это все уже в Храме Христа Спасителя и ворвались туда также в разноцветных балаклавах, в разноцветных одеждах. По сути, даже ничего исполнить не успели. Они забрались на солью в храме. Это такая часть, которая...
Приступочка перед большим иконостасом, который закрывает собой алтарь.
Ты лучше меня осведомлена в религиозных
терминах. Нет, может быть, я
терминах.
Это неофициальное название этой штуковины, но просто дает зрительное представление, что это такое.
В общем, их согнали оттуда и...
отправили во свояси. Я здесь хочу ставить свои 5 копеек, потому что ты сказала, что они ворвались. На самом деле это не было именно ворвались. Пришли барышни, с ними были другие люди, у которых была видеоаппаратура, фотоаппараты, телефоны. Они были вполне благопристойно одеты, просто в какой-то момент они, значит, сбросили с себя в верхнюю одежду, это облачение, и вот в этих цветных платьях, балаклавах вскочили туда, где они вскочили. Они ничего при этом не выкрикивали. Кстати, если посмотреть оригинал видеозаписи из Храма Христа Спасителя, он есть на YouTube-канале «Радио Свобода», вы увидите, что они ничего не кричат, они ничего не поют, они не исполняют, не играют никакой музыки. Они просто скачут, потом падают на колени, начинают креститься, потом опять вскакивают. И так продолжается, в общем, меньше 5 минут, после чего их оттуда выпроваживают.
И на этом история могла бы закончиться. Но появился видеоролик, который оказался в Ютьюбе.
Но он оказался не только в Ютьюбе. Он оказался во многих популярных на тот момент социальных сетях. Этот видеоролик, где как раз и появилась та самая музыка со словами «Богородица Путина, прогони», стал вирусным, и на него уже начали реагировать в том числе и представители правоохранительных органов, которые до этого вообще знать не знали о том, что что-то происходило в Храме Христа Спасителя, что-то происходило в Елоховском. А озадачились они всей этой историей вот как раз, когда начали обсуждать этот самый видеоклип, и чины Русской Православной Церкви и люди, которые считали себя скрепными защитниками всевозможных ценностей, и не только, и обычные люди. Многие возмутились этим и посчитали, что нужно немедленно наказать кощуниц. И с тех пор, кстати, участниц группы Pussy Riot довольно часто называли именно кощуницами. И здесь важно отметить еще одну особенность. Дело в том, что это 2012 год. Очень сильны протестные настроения в обществе, и при этом высоко раздражение в обществе по отношению к представителям Русской Православной Церкви, потому что появилось несколько медиа-скандалов, связанных там с часами патриарха, с квартирой патриарха, с еще какими-то церковниками. И вот по мнению Андрея Десницкого, дело Pussy Riot – это дело вовсе не об оскорблении верующих. Это чистая политика.
Не думаю, что здесь вообще чувства верующих имеют какое-то серьезное значение, но само понятие же не правовое, что такое чувства, они у каждого свои. Оскорбить можно личность человека, а чувства оскорбить, ну, знаете ли, что-то, что мне не нравится, может оскорблять мои чувства, но это мое исключительно субъективное переживание. А то, что происходило очевидным образом в общественно значимых масштабах, ну вот с помощью этого дела 10 лет назад очень успешно, условно говоря, Кремль расколол значительную часть оппозиции, сменил повестку, потому что самое главное – защищать верующих от кощунниц, которые будут плясать на всех амвонах страны, защищать светских людей от мракобесов, которые начнут их таскать в суды за любой косой взгляд на храм или на верующего человека. Ну и вот, соответственно, так и произошло. Если до этого можно было рассчитывать, скажем так, или надеяться, по крайней мере, на какое-то соединение тех людей, которые придерживались достаточно традиционалистских взглядов и тех, кто был сторонником некоего современного общества, потому что и тем, и другим часто не нравилось то, что происходит в стране, то вот здесь вот их очень четко развели по разные стороны барьера, ну а чувства верующих здесь были просто использованы, и все эти охранники и свешницы, которые пережили глубокое потрясение, просто, наверное, были пешками в этой игре.
Ну, надо сказать, что формально это дело действительно было не об оскорблении чувств верующих. Оно было возбуждено по статье о хулиганстве, но по мотивам религиозной ненависти, совершенной группой лиц по предварительному сговору. И, конечно, насколько я помню, там доказательная база была какая-то совсем экзотичная, скажем так, потому что одна из экспертиз, которая оценивала этот видеоролик, авторы этой экспертизы ссылались на правила Трульского и Лакедийского церковных соборов 7 и 4 веков нашей эры.
Я помню, как это на полном серьезе государственный обвинитель в судебном процессе выдавала вот эту вот версию с Трульским собором, и полное ощущение абсурда происходящего, ну, что этого не может быть. И все это происходило еще под аккомпанемент, ну, наверное, всех мировых средств массовой информации, которые рассказывали об этом деле и никак не могли понять, почему людей в России сажают в тюрьму за эту песню, и весь мир узнал о существовании в России панк-группы Pussy Riot, о которой при любой другой ситуации, например, Мадонна бы вообще никогда в жизни не узнала, а ведь в их поддержку высказывались самые крутые звезды шоу-бизнеса.
В России-то никто не знал о группе Pussy Riot, а тут она внезапно прогремела на весь мир.
Сначала были арестованы, а потом перед судом предстали
три девушки. Надежда Толоконникова, которая, как мы обязаны сейчас сказать, признана Минюстом иностранным агентом в личном качестве, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич. 17 августа 2012 года в хамовническом суде им вынесли приговор, их признали виновными всех троих и приговорили к 2 годам колонии. А осенью, в октябре, суд изменил наказание Екатерине Самуцевич с реального срока на условный, а Надежде Толоконниковой и Марии Алёхиной оставили реальное решение свободы. И они практически полностью отбыли эти сроки. 23 декабря 2013 года они вышли на свободу формально по амнистии в честь 20-летия Российской Конституции.
На этой истории все не закончилось.
С нее все только началось.
Вообще нужно сказать, что до дела Pussy Riot в Уголовном кодексе Российской Федерации существовала 148-я статья, которая предполагала ответственность, но не за оскорбление верующих, а за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или совершению религиозных обрядов. И эта статья была совершенно мертвой. Но вот после дела Pussy Riot заговорили о том, что нужно бы внести изменения в Уголовный кодекс, рассказывает Александр Верховский.
Действительно, статья 148 была, конечно, в кодексе, и, собственно, от ее прежнего состояния в ней сейчас осталась третья часть, как раз вот это самое воспрепятствование религиозным обрядам и так далее. Этот состав был вовсе не про каких-то, условно говоря, хулиганов, которые вторглись и что-то там набедокурили в храме. Это скорее должно было, по идее, относиться, скажем, к государственным чиновникам, которые незаконно чему-то там препятствуют. И не очень удивительно поэтому, что она очень редко применялась. А вот первые две — это совершенно новый состав, который просто был туда вставлен. По формулировке судя, он описывает некие действия, так сказать, хулиганские по форме, и обидные для верующих людей по содержанию. Причем обидными они должны быть по намерению тех, кто эти действия совершает. То есть не принципиально, есть ли реально оскорбленные. Здесь достаточно самого действия и как-то доказанного в суде намерения. Поскольку это очень сложная конструкция, трудно было бы ожидать, честно говоря, что она будет разумно применяться. Вообще, кстати, эта новация в Уголовный кодекс, она еще замечательна тем, что она задержалась примерно на год с того момента, когда ее выдвинули, до момента, когда ее приняли. Это довольно необычно в нашей практике изобретения новых репрессивных инструментов. Но здесь было настолько ясно, что это кривой состав, было много протестов, что в результате она несколько подзастряла, ее скорректировали, но в конце концов приняли. Когда ее приняли, сперва не происходило ничего, а потом стали появляться первые дела, и они были довольно диковинные в основном. Скажем так, был диапазон дел от каких-то физических поступков, вот там самый известный какой-то человек пнул ногой статую Будды. До существования этой статьи невозможно было бы сказать, как его надо судить, но, вероятно, за мелкое хулиганство. Или, может быть, по статье там 5.26 тоже административного кодекса, как раз о безобразном поведении в местах отправления культа. Но поскольку вот появилась новая статья, то у него было уголовное обвинение. Но большая часть относилась не физической как бы сфере, а к каким-то высказываниям. Предельный вариант был случай, когда человек был осужден, но потом, правда, за давностью приговор был отменен, за публикацию некоего текста, который, наверное, правильно было бы назвать еретическим. Там критиковалось все ортодоксальное христианство с точки зрения гностиков, прямо со ссылками на авторов II века. Ну и, соответственно, дальше говорилось, что вся современная церковь, она неправильная и плохая. По такому обвинению вполне был вынесен обвинительный приговор. А также было много разного другого, хотя что значит много, на самом деле немного. Максимальная цифра, известная нам, точнее, Верховному суду в статистике известная, да, это 10 человек, которых в приговоре была эта статья, а это 17-й год. А потом количество дел стало снижаться, и практически они исчезли. Вот в 2020 году было двое всего. И вдруг в 2021 за первую половину года по статистике Верховного суда есть 8 таких людей. Это очень неожиданно. То есть можно было предположить, что статья за политической и юридической, в общем-то, ненадобностью просто отмирает. Но по каким-то причинам она возродилась.
По словам Юлии Федотовой, она защитила кандидатскую диссертацию на тему 148 статьи. К этой статье, в принципе, очень много вопросов как и с юридической точки зрения, так и с точки зрения здравого смысла.
Статья 148 Уголовного кодекса, а конкретно то, что мы имеем в виду, это оскорбление чувств верующих, предусмотрено в части 1, и представляет собой, на мой взгляд, просто юридический кошмар, ужас. Это нечто, чего не должно быть в праве, потому что это абсолютно неопределенные категории. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Тут, скажем так, с самого начала у меня лично возникают некоторые непонятки, потому что неясно, что такое публичные действия. То есть сколько человек должно их наблюдать, чтобы они были признаны совершаемыми публично. Поскольку у нас большая часть этих преступлений совершается в интернете, абсолютно также непонятно, каким образом здесь действовать. Условно говоря, если у меня страница закрыта, и там видят только друзья, это публичные действия или нет? У нас правоохранители исходят из того, что все, что совершается в интернете, все считается совершенным публично, но я с этим не согласна. Если это, например, какой-то закрытый чат, или если это закрытое сообщество, закрытая группа, закрытая страница. Опять же, там может быть 2 человека, может быть 202, может быть 2000. В каком случае это будет публично? Далее абсолютно непонятно с выражением явного неуважения к обществу. Ну, то есть получается, у нас неуважение к обществу бывает еще и скрытое. Кроме того, не очень понятно, что такое общество, кого под ним считать. Всех граждан России, у нас страна многонациональная, абсолютно разнообразная, многоконфессиональная. Кого-то это может оскорбить, условно говоря, кого-то нет. То есть критериев неуважения к обществу не прописано. Это формулировка из составов о хулиганстве, но пленум по хулиганству, когда говорит про явное неуважение к обществу Верховного суда, он очень странно это описывает, говоря, что это якобы желание человека противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним там отношение, как-то выделиться. Но извините, у нас подростки в период пубертата только и делают, что себя противопоставляют окружающим. Это абсолютно нормально. Человеку, в принципе, свойственно каким-то образом стремиться к индивидуальности и к выделению. А получается, что законодатель каким-то образом это все приводит в категорию незаконных действий. Далее тоже неинтересно. Совершаемое в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Ну, во-первых, оскорбление. У нас есть определение понятия в Кодексе об административных правонарушениях. Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства лица, выраженное в неприличной форме. Под неприличной формой, как правило, понимается что-то, связанное с употреблением мата, нецензурной лексики и так далее. Те дела об оскорблении чувств верующих, которые у нас были, не всегда были с употреблением каких-то нецензурных выражений. Зачастую там люди вообще ничего не говорили, это были какие-то картинки. Кроме того, не очень понятно, каким образом можно оскорбить религиозные чувства, а не человека, к которому они принадлежат. То есть как оскорбить человека, я еще понимаю, но каким образом можно оскорбить чувства, я не понимаю. Кроме того, естественно, нет определения понятия религиозных чувств. То есть это что, религиозное обоняние, религиозное осязание, или что здесь имеется в виду, и каким образом их обнаружить и подтвердить? Естественно, нет никакого определения понятия верующий. То есть неясно, кто и во что должен верить. Тот же самый летающий макаронный монстр, чайник Рассела. Чем это не религия? Также может ли один верующий оскорбить другого, условно мусульманин православного или наоборот? Или здесь только атеисты подпадают под эту статью? Статья ужасная, она противоречит юридической технике, здравому смыслу и конституционным и международным нормам.
К слову о том, чем можно было оскорбить чувства верующих с точки зрения представителей правоохранительных органов, пожалуй, одно из самых известных дел – это история блогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, который искал в храме покемонов. Это 2016 год. Пикачу. На пике популярности вот это приложение Pokemon Go. Все ходят, везде ищут покемонов. И вот он заходит в храм. Он просто молча ходит по храму с мобильным телефоном в руках. Вот так вот это выглядит со стороны. А потом у себя в YouTube он выкладывает эту историю с таким комментарием. Как вы знаете, за ловлю покемонов в церкви ввели ответственность. Здесь еще более суровое наказание – штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. И для меня это полный бред, потому что кого может оскорбить то, что ты походил со смартфоном по церкви? Спросил Руслан Соколовский. Пика! И через несколько дней получил ответ. В отношении него возбудили сразу несколько уголовных дел. И по этой 148 статье, и еще по более серьезной статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за разжигание ненависти и вражды.
Ну вот, кстати, по словам Юлии Федотовой, Соколовского как раз осудили в итоге не за то, что он ходил непосредственно в храме с телефоном, а именно за видеоролики. И, по словам Юлии Федотовой, большинство дел по 148 статье связаны с какими-то вещами, которые происходят именно в интернете, которые находят в интернете, а не за какие-то действия там где-то в храме или рядом с каким-то религиозным объектом.
Тот же самый Руслан Соколовский, у него часть вторая, 148, да, то есть оскорбление чувств верующих, которое было в месте отправления религиозных обрядов, она в итоге слетела, по ней его не осудили. Его осудили только за его ролики. То есть вопрос был не в том, что он зашел в храм и ловил там покемонов. Этот суд не признал преступным. Прокурор, насколько я помню, отказалась от обвинения по этой части. Большая часть преступлений такого рода, она совершается только в интернете и исключительно в интернете.
Но знаешь, что меня больше всего в этой всей истории поразило? Это то, что для того, чтобы возбудить дело по этой статье, не нужны никакие оскорбившиеся люди. То есть работает это не так. Вот я где-то что-то увидела и решила, что черт, это же оскорбляет мои религиозные чувства, пойду-ка я напишу заявление в полицию. Нет. Как пояснила Юлия Федотова, это работает совсем иначе. Например, какой-нибудь сотрудник полиции или следователь может листать интернет, увидеть где-то что-то, какой-то комментарий, фотографию на фоне храма в каком-нибудь общественно неодобряемом виде и так далее, и просто решить, что это оскорбляет чувства каких-то абстрактных верующих. И при этом сам сотрудник полиции или следователь может быть вообще атеистом.
По этой категории дел, что самая большая в чем проблема, может не быть потерпевших. Никто может даже не увидеть мой там какой-то оскорбительный постик, написанный в 3 часа ночи. Не оскорбиться. Но если это товарищ майор заскринит, этого уже будет достаточно. Потерпевшие были только в одном деле у Виктора Краснова в Ставрополе. Это одно из самых первых дел, было очень давних. Виктор Краснов ВКонтакте написал, что что-то про овец Христовых, ну, это как бы цитата из Библии, да, и написал, что Бога нет. Бога, точнее, ну, через Хау написал, что Бога нет. Там почему-то нарисовались двое потерпевших, с которыми он вот этими комментариями обменивался. Я не помню, насчет чего была дискуссия. Какой им ущерб причинен, обосновать они не смогли. И знаете, что мне очень печалит с точки зрения именно доказательств? Никто и никогда ни со свидетелями, ни с потерпевшими не пытался каким бы то ни было образом подтвердить то, что они верующие. Ну, условно, грубо говоря, там, взять какую-то справку из церкви, что человек туда ходит. Человеку достаточно было заявить, что он верит, чтобы этого хватило для признания его свидетелем обвинения либо потерпевшим.
Ну вот надо сказать, что дело Виктора Краснова закончилось тем, что его просто прекратили за давностью.
Часто и очень много говорили в то время о том, а нужны ли какие-то специальные законы для того, чтобы защищать, значит, религию, верующих, или достаточно того, что в принципе есть уже. Но мне стало любопытно, и этот вопрос я задала Андрею Десницкому.
Религии разные бывают. Вот у древних римлян был принцип, что обиды, нанесенные богам, это дело самих богов. Не потому, что древние римляне плохо о своих богах думали, ровно наоборот, они считали, что всегда сильный защищает слабого. Поэтому боги могут защитить человека, а человек богов защитить никак не может. И пытаться Юпитера, а или кого-нибудь еще там, Марса, Венеру защитить от оскорблений какого-нибудь несчастного Гая или кого-нибудь из людей, это значит просто их не уважать. Ну, а есть, например, ислам, где существует представление о преступлениях против человека и преступлениях против Всевышнего. И преступления против Всевышнего прощать нельзя. Люди могут договориться, а вот если человек совершил некое богохульство, то с точки зрения исламского права шариата он должен быть наказан. Это абсолютно однозначно. Так что все зависит от того, какая религия и насколько строго применяются эти древние положения. Но, конечно, сегодня в советском государстве, по крайней мере, мне кажется, очень странная идея, что надо защищать отдельно. Но если верующих, то почему не атеистов, почему не людей с какими-то иными особенностями мировоззрения?
В 2021 году, по наблюдениям правозащитников, вдруг число вот этих дел об оскорблении чувств верующих опять начало расти. И при этом они, по словам Александра Верховского, стали еще более нелепыми, чем предыдущие.
Ну, просто нелепые случаи. Скажем, там, некий юноша, 18-летний, решил, шутки ради, так сказать, пойти в церковь прикурить от свечки. Он, кстати, не первый такой, по этой статье проходит. И он даже осознавал, он там говорит это на видео, сейчас иду совершать преступление века. Ну, с его точки зрения, это какая-то, видимо, глупая правовая норма, и он решил над ней пошутить. Но в результате шутка получилась для него не очень. Другие случаи еще более какие-то странные. Целый ряд дел был возбужден в 2021 году о фотографировании во всяком недостаточно одетом виде, скажем так, на фоне храмов. И это продолжилось уже и в 2022. Что это такое? Да, то есть эти поступки настолько несущественны, что, конечно, в нормальной жизни не должно было быть уголовных дел об этом. Но легко показать, что здесь государство защищает какие-то важные общие ценности, уважение к церкви в данном случае. Ну и, конечно, надо упомянуть, наверное, самый тяжелый приговор, который вообще был по этой статье. Это вот двое, опять же, молодых людей, такой скандальный, скажем так, блогер, который решил снять фотографию на Красной площади, которая имитировала бы оральный секс. И на заднем плане можно было видеть, соответственно, храм Василия Блаженного и Спасскую башню. При этом на девушке, которая сидела спиной к камере, она была в куртке, на которой сзади была надпись «Полиция». Эти двое молодых людей получили лишение свободы. Единственные по этой статье вообще. Почему они получили лишение свободы? Я, честно говоря, подозреваю, что тут чувства были оскорблены не только у верующих, но больше ничего вменить им было невозможно. Вменили это. То есть, в принципе, конечно, такая статья, она неизбежный источник произвола. Бывают, очень редко, но бывают случаи, когда, наверное, уголовное правоприменение уместно. Вот как раз в прошлом году там две девушки напали, так сказать, на церковь, там нарисовали на ней разное и закрасили краской икону. Наказание, кстати, было им совершенно пропорциональное, так сказать. Та из них, которая была совершеннолетней, заплатила не очень-то большой штраф, а та, которая несовершеннолетней, получила, в общем, внушение и отправилась под надзор собственных родителей. И это ну, в некотором роде нормальная ситуация. К сожалению, все остальные скорее ненормальные. Дела настолько часто ничтожны, само событие настолько ничтожно, что уголовное преследование неуместно, вне зависимости от моральных оценок. И иногда, кстати, в результате оно даже прекращается. Вот, например, по той же 148-й было в 21-м году громкое дело, когда несколько молодых людей снимали какое-то видео для ТикТока. И там фигурировала икона, стоящая на асфальте. Честно говоря, непонятно, какая была ее роль в сюжете. Это не удалось понять, потому что тут подошел какой-то прохожий, стал их обличать в чем-то, там у них произошел конфликт. После этого этих молодых людей привлекли за оскорбление чувств верующих. Они сразу стали извиняться, и в результате дело было закрыто просто, хотя оно находилось на контроле у Бастрыкина. Я даже не знаю, оно закрыто благодаря тому, что оно было на контроле у Бастрыкина или вопреки этому факту. Но то, что вообще столь ничтожный эпизод попадает на контроль главе Следственного комитета, это уже довольно странно.
Действительно, зачем гоняться за этими подростками, что они делают? По большому счету, их еще и пиарят, в общем-то, за счет государства. Но вот по мнению Андрея Десницкого, вся эта история, связанная с преследованием людей за оскорбление чувств верующих, может обернуться не самым благоприятным образом для самих верующих.
К сожалению, РПЦ позволило себя использовать тогда, 10 лет назад. Очень многие думали в РПЦ, что это на пользу церкви, что это вот защита такая, что вот сейчас все эти государственные учреждения займутся защитой церкви. Но, по-моему, произошло ровно наоборот. В общем-то, церковью, простите, в некотором смысле прикрыли некоторые идеологическо-репрессивные мероприятия, которые сочли нужными провести. Но Россия же такая страна немножко на маятник похожая, она в разные стороны качается. И на следующем витке этого маятника может быть очень мощная противоположная реакция. Я представляю себе, что в какой-то момент будут предъявлены людям церковным претензии за все, что было. Причем, как обычно бывает, совсем не тем, кто эти репрессии одобрял и затевал, а обычно бьют как раз по самым таким мирным и добропорядочным.
Ну вот и не прошло и 10 лет, как на днях Следственный комитет начал проверку постов Надежды Толоконниковой в социальных сетях на предмет оскорбления чувств верующих.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Ее вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.